Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Духовник паралимпийской сборной об особенностях этих спортсменов. Что не так в современных христианах, если их свидетельство о Христе не всегда убедительно? Дети с ДЦП. Как помочь им и тем людям, которые учат их общаться с миром? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Что ждет наших спортсменов на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро? И ждет ли что-то вообще? Этот вопрос сейчас многих беспокоит. Однако самим спортсменам этот вопрос гораздо важнее, наверное, чем всем нам вместе взятым. Паралимпийцы – это же совершенно особые люди, и для них Олимпиада – это не просто возможность заработать медали. Это скорее стимул, чтобы преодолевать физические ограничения. Поговорим с человеком, который знает паралимпийцев, наверное, с самой глубокой стороны. На связи с нами духовник паралимпийской сборной, протоиерей Николай Соколов. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Вы на протяжении уже долгих лет наблюдаете этих людей, которые для большинства из нас люди совершенно удивительные. А что вы можете о них сказать? Чем они, принципиально отличаются от большинства из нас?
Каждый человек для нас является уникальным в этой жизни, и каждый неповторим. И бывают у нас какие-то, на наш взгляд, заболевания, испытания, которые для нас считаются проблемой. И вот перед нами люди, которые подчас не имеющие слуха, взгляда нормального на жизнь, потому что они лишены зрения правильного, имеющие дефекты рук, ног, преодолевают все это силой того, что мы называем внутренняя жизнь человеческой духовной жизни. И в основном все паралимпийцы – христиане. Иные конфессии какие даже там есть, но они все люди верующие, верующие в Бога. И это им помогает показать себя в полной мере для нашего примера.
Отец Николай, а какая связь вообще между их спортивным вот этим путем в жизни и христианским путем?
Вообще спорт как таковой, он заставляет человека задуматься о том, что он потерял многое через то, что мы не отвечаем в полной мере за свое здоровье, которое Господь нам дал при нашем рождении, при вхождении в этот мир. Вот есть такая поговорка хорошая. Один мне человек, близкий к мне, потом профессор духовной академии, говорил часто: «Береги свое здоровье, как бесценный Божий дар». По разным причинам люди это здоровье не берегут. Но для одних это является трагедией, а некоторые, вот рождаясь с определенными моментами здоровья нарушенными, не по их вине, они восстанавливают тот вот образ человека совершенного, который был как бы заложен первоначально в их человеческом существе. Поэтому для нас, паралимпийцы, это является просто примером, которые помогают себя ощутить в этом мире и нам показать пример доброй, хорошей, светлой жизни.
А в вашей пастырской практике были такие случаи, когда вы, беседуя с такими людьми, начинали что-то для себя открывали новое про этот мир, про эту жизнь, будучи, в общем, уже очень опытным священником?
С паралимпийцами я встречался в основном уже, в основном после их побед триумфальных, когда они исполнены радости миром, благодарили всех тех, кто участвовал в возможности участвовать в Олимпийских играх и в становлении их как спортсменов. И для меня каждая беседа с ними, и личная, и индивидуальная, являлась примером того, как никогда не нужно отчаиваться и всегда видеть их вот ту силу духовную, которая, к сожалению, у нас часто отсутствует. Каких-то даже, может быть, на наш взгляд, может быть, непростых ситуациях, но ведь каждый измеряет свою жизнь, исходя из собственного как-то мировоззрения. Но для нас, вот для меня паралимпийцы являются действительно людьми, которых следует подражать и которым просто уже при жизни они становятся героями.
А что касается отчаяния, о котором вы сказали, оно свойственно на разных этапах жизни, в сложных ситуациях, наверное, так или иначе каждому человеку. Но неужели паралимпийцы или другие люди, которые идут вот таким звездным путем, они каким-то образом минуют этот сложный этап?
Вы знаете, я скажу так, что у них, как у всех людей, есть и моменты каких-то определенных испытаний, когда люди, предельно напрягая свою, так сказать, вот, духовную сущность и физическую, они получают что-то или не получают, но они умеют преодолевать это. И вот я видел вот тех, которые уже сегодня, вот в последних Олимпийских играх в Сочах, которые прошли, они показали великолепные результаты. И, конечно, не все дошли до золотых медалей, кто-то получил серебряный, кто-то вообще ничего не получил, но их участие, их вот как бы дружба между собой, их взаимный такой порыв к духовному и физическому творчеству, именно творчеству, заставляет нас всех просто преклоняться перед ними. Я не вижу никаких проблем, почему их сейчас так вот, такая проблема у них перестала участвовать в следующих играх наших, вот Рио-де-Жанейро. Ну, думаю, что это преодолимо.
А что касается духовного творчества, вы об этом сказали, а я задумалась, а что это значит, когда речь идет именно о паралимпийцах?
Есть такое выражение в Священном Писании: «Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Вот в данном случае великое смирение в их душе, потому что видя себя со стороны полноценных людей, ну, они смиренно выходят на вот тот уровень соревнований, который им предписано, и достигают тех результатов, которые нам и немыслимо. Вот действительно, они в определенном плане смирились перед тем, что Господь дал им такими, какие они сегодня есть. И поэтому они сегодня показывают удивительные результаты, которые затмевают и наши здоровые сердца и все остальное.
А как люди достигают такого смирения? Ведь оно же не всем дано.
Да, конечно, не всем. Все там разные люди есть. Есть и люди, которые в духовном напряжении находятся, и немножко в отчаянии иногда бывает тоже. Но видите ли, характер человека очень разнообразный. А достигают они, прежде всего, большим-большим трудом и усилиями, и терпением, конечно, которое они проявляют к тому состоянию здоровья, которое Господь им дал, и к тому спорту, которые они призваны. Вот есть тоже еще выражение в Священном Писании: «Терпением вашим спасайте души ваши». И вот для них это как раз это приложимо. Они терпение великое показывают.
Отец Николай, вы можете вспомнить, привести какой-нибудь пример из общения с нашими паралимпийскими спортсменами, чемпионами, который вас особенно поразил?
Я боюсь сейчас назвать фамилии и не хочу называть, чтобы никого не обидеть. Но я помню вот паралимпийцев, которые приходили ко мне, когда начинается соревнование, перед соревнованием, они просто искренне молились, просили молитв. А поразил меня пример то, что вот приходил человек почти слепой. И вот будучи слепым и полуглухим, он тем не менее в определенном смысле достиг тех вот результатов, которые немыслимы и зрячему человеку. Для меня это действительно удивительно совершенно. Прорыв в такую духовную сферу, которой могут только мечтать любому человеку. Поэтому еще раз и еще раз желаю такому радости, мира и помощи Божией во всех их трудах и начинаниях.
Спасибо вам большое за этот комментарий.
Сил, здоровья всем, всем нашим слушателям. Будем желать им радости, здоровья и молиться за них.
Спасибо. До свидания.
Всех благ.
Напомню, на связи с нами был протоиерей Николай Соколов, духовник паралимпийской сборной России. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье будет читаться фрагмент из Евангелия от Иоанна из 19 главы, где описывается распятие и где в конце апостол и евангелист Иоанн говорит: «И видевший засвидетельствовал, и истина свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Вот эти его последние слова, дабы вы поверили, они сказаны с уверенностью авторской в том, что, в принципе, после прочтения Евангелия сомнений оставаться не должно никаких. Однако у нас сегодня сомнения, тем не менее, остаются, и это бывает довольно-таки часто. Почему это свидетельство Евангелия оказывается очевидным не для всех? На связи с нами священник Сергий Круглов, клирик Красноярской епархии. Добрый вечер, отец Сергий.
Добрый вечер. Это вопрос из серии вопросов, которые я называю «Что лучше, яичница или велосипед?». Вот если у человека так спросить, он сразу стоит в тупик и начинает думать и соображать. И в конце концов придет к выводу, а почему нужно их противопоставлять? И то хорошо, и это хорошо. Прежде всего, конечно, мы должны понимать, что Евангелие было написано, и эти слова в Евангелии были сказаны, скажем так, не всему человечеству, а вполне определенной группе людей. Евангелие от Марка было написано христианам, живущим в Риме. Евангелие от Матфея было ориентировано на иудейскую аудиторию, на тех людей, которые были воспитаны в законе Моисеевом. И то же самое Евангелие от Иоанна было написано для вполне конкретных людей, для вполне конкретных христиан, вполне конкретного времени. Нам это трудно представить, потому что для нас христианство – это мировая религия, это не просто религия, это мировая цивилизация. Цивилизация, культура огромная, это огромная история, много всего произошедшего и с миром, и со странами, и народами, и с церковью, и с нами самими. А для апостола-евангелиста Иоанна это был какой-то вполне определенный круг людей, которые следовали за ним, которые также точно открыли для себя Христа и которым он проповедовал Слово Христово, Евангелие.
Отец Сергий, ну здесь опять же сразу возникает такой парадокс. Ведь в Евангелии сказано, Господь говорит своим ученикам, идите и научите все народы, а не только те конкретные группы, к которым обращены евангельские слова.
Конечно, но ведь Господь сам понимал, и ученики прекрасно понимали, что это не одноразовое действие, это длительный процесс, который может занять очень много времени. Начните с чего-то, да, вот начните с самых близких, начните с тех людей, которых вы знаете, начните с тех, кто рядом с вами. И это все будет продолжаться дальше. Он это не сказал, в рамках какого именно времени вы должны это все сделать.
А почему так получается, что нередко люди, которые пытаются говорить о Христе, о своей вере именно со своими близкими, оказываются неуслышанными, непонятыми?
Ну, тут есть очень много причин, ведь невольник не богомольник. Ну, в конце концов, человеку Богом дана свобода, и он может принять то, что ему несут и говорят, а может и не принять. Так было и в те исторические времена, когда Господь жил на земле, когда он сам ходил и проповедовал Евангелие, говорил о Царстве Божьем. Кто-то его слушал, а кто-то не слушал. Он пришел к себе домой, в тот город, где он родился, и жил, где его знали как сына плотника, сына Тектона, да? С малых лет его там знали, и там его, наоборот, даже не стали слушать. Они говорили, ну, ты еще будешь нас учить, мы тебя знаем еще сопливым младенцем, а тут пришел учить нас. И не смог он там сотворить никакого знамения, как мы знаем из Евангелия. То есть и враги человеку домашние его, да? Поэтому здесь человек – это удивительно, человек – дитя Божье. Это не просто какое-то создание, не просто существо, которое можно запрограммировать, что-то ему вложить в голову. Поэтому человек свободен, он может принять и может не принять. И всякий проповедник должен об этом помнить. Он должен дать человеку Христа. А возьмет ли человек Христа? Возьмет ли он Евангелие? Это уже зависит от человека, которому дают. Мы должны уважать свободу человека. Мы должны чувствовать человека, прежде всего. Ведь все-таки христианство – это миссионерская религия. Это примерно то, о чем говорил митрополит Антоний Суржский. Никто не сможет прийти ко Христу, если не увидит свет Христов в глазах другого человека. Если через меня, христианина, не виден Христос другому человеку, значит, грош мне цена, как христианину. Потому что вот эта задача, настоятельная задача – идите, научите все народы, крестя их и уча всему тому, о чем я говорил. Несите Евангелие, несите весть, что Сын Божий среди нас. Эта весть должна быть донесена нами, христианами, до других людей. А вот как это сделать? Почему наша миссия очень часто терпит неудачу? Есть очень много причин. Первое, о которой я говорил, это свобода человека. Он может принять и может не принять, с этим ничего не поделаешь. Сам Господь здесь не властен. Он мог бы, конечно, там насильно сделать человека послушным, но это был бы уже не человек, это была бы послушная машина или марионетка. Есть еще такая причина, в чем неудача нашей миссии. Это наши методы, о том, как мы проповедуем Слово Божие. Есть замечательная история в жизни преподобного Силуана Афонского. К нему подошел монах, который занимался проповедью где-то в странах Востока, в тех странах, где был распространен буддизм. И вот он с печалью просил совета, я говорю, что же делать, миссия совершенно не удалась, я никому не смог ничего проповедовать. Он говорит, а как ты проповедовал? Ну как, прихожу в буддийский храм, они там молятся каким-то разным статуэткам, идолам, я им так прямо и говорю, вот, вы язычники, вот эти все ваши идолы, это бесы, вот это идолослужение, познаете истинного Бога. Ну чем кончалась твоя проповедь? Спросил у него Авва. Он сказал, ну чем? Выкинут из храма, надают по шее. Вот ничего не получалось у меня. Говорит, а ты бы вот не так сделал. Ты бы сел возле входа в храм. И когда человек выходит, попросил бы его рассказать о своей вере. Постарался бы увидеть, что есть хорошего и доброго в человеке. И сказал бы, вот как замечательно, какая прекрасная у тебя вера. А вот я тебе еще вдобавок расскажу о Христе. То есть методы, которыми мы пользуемся, очень часто отвращают людей от церкви. Методы, которыми мы и на уровне человека, и на уровне церковной организации какой-то, и на уровне всяких разных мероприятий миссионерских, да, которыми мы стараемся привлечь людей, они очень часто имеют противоположный эффект.
Отец Сергей, а как вы считаете, какой должна быть правильная внутренняя настройка, что ли, не только мозга, сознания, но и, наверное, человеческой души, чтобы вот избегать подобных вещей и перекосов?
Настройка очень простая, очень простая. Она дана в самой главной заповеди. Это настройка, это любовь. Любовь. Вот приходит человек в храм, например, и перед ним священник. Почему очень часто человек убегает, уходит из храма, это даже на долгие годы, и очень часто люди объясняют это тем, что я имел очень негативный опыт общения со священником. Я обратился к человеку, который, на мой взгляд, должен быть профессионалом. Кому еще, как не к священнику, подойти с вопросами о вере, о Боге, о душе, о Христе, о церкви. А от разговора со священником я получил такой отрицательный заряд. Он даже, может быть, на меня там не кричал, не топал ногами, что ты там такой-сякой, пришел в короткой юбке, там, с непокрытой головой, и пятое, и десятое. Но я увидел столько рутины, столько сухости, столько неслышания того, чего жаждет моя душа, что я больше не захотел вернуться в этот храм, по крайней мере, к этому священнику. Вот таких моментов в жизни бывает очень много. Есть такая очень простая вещь, о которой говорят психологи, называется эмпатия. По крайней мере, если к тебе пришел человек с вопросами о вере, о церкви, о Христе, да неважно, ты прежде всего должен не вываливать на него ту сумму знаний, сумму теологии, да, которую ты знаешь, прочитав какие-то книги или имея какой-то опыт церковный. Ты должен не задавить его канонами и догматами, должен не начать говорить ему, как ты должен жить, как правильно и все. Ты сначала должен увидеть самого человека, почувствовать его. Кто он, зачем он пришел, ты должен он, по крайней мере, интересоваться. По крайней мере, говорить ему о Христе не так, как мы обычно говорим. Очень часто мы так говорим. Вот человек нам что-то говорит, спрашивает, а мы киваем, мы про себя уже все знаем. У нас уже готовы все ответы. Мы почти не слушаем человека, мы просто выжидаем паузу, чтобы начать методично его, так сказать, грубо говоря, мочить, чтобы вколачивать в него то, что нам известно. А вот наши каноны, вот наши правила там Вселенских соборов и Святых Отец, вот у нас там то, вот у нас там все, вот такие заповеди, ты должен так, ты должен так, ты должен так. Ты сначала хоть разберись, что за человек перед тобой. Ты пытаешься положить на него довольно увесистое лекало, ты сначала посмотри, сможет ли он его выдержать, и к какому месту вообще его приложить, и нужно ли его прилагать. Любовь определяет все. Потому будут знать, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это основное. То есть человек, причастившись, приняв в себя Христа, вместе с Христом выходит из храма после литургии. Он несет Христа в мир. И задача человека, чтобы люди этого Христа увидели, того, которого я несу. А они очень часто его не видят. Они видят не самую лучшую сторону, просто религиозного человека. Человека, который просто верит в Бога, потому что он в самом-то себе не уверен. И вот это очень печально. Прежде всего, любовь. Вот это самое главное миссионерское оружие. И это не просто миссионерское оружие, это то, без чего жить нельзя на свете. Научимся любить, вот тогда наша проповедь будет более удачной.
Спасибо вам большое за этот комментарий.
Спасибо и вам.
Священник Сергей Круглов, клирик Красноярской епархии, был с нами на связи по телефону. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
в нашей стране, как известно, из открытых источников денег нет. И как, наверное, каждый знает уже из опыта собственной жизни, их нет не только на отдельные регионы, но и на больных стариков, и на деток больных, и на много что еще. И есть в такой ситуации, наверное, единственный способ выжить и остаться людьми, а при удачном стечении обстоятельств еще и изменить хоть что-то вокруг себя. Этот способ – просто помогать друг другу, не дожидаясь, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Есть немало людей, которые занимаются такой помощью в самых разных областях, но порой им самим тоже очень нужна поддержка. Яркий пример – Елизаветинский детский сад, где занимаются с детками со сложными формами ДЦП. Что именно там делают и как этим деткам и их родителям можно помочь, узнаем от директора Елизаветинского детского сада Анны Прищенко, которая с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Анна Ивановна.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать для начала об этом уникальном явлении? Насколько я понимаю, такой детский сад у нас пока лишь всего один.
Да, мы называемся официально Марфа-Мариинский центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. А неофициальное вот такое название обыденное для обыденного человека – это вот детский сад. Помогаем мы детям с диагнозом ДЦП, средней и тяжелой степени, тех детей, которые их практически нигде не берут и для которых нет интересных центров, где бы они могли пообщаться. Основная функция наша в том, чтобы помочь ребенку социализироваться, социально адаптироваться, начиная с элементарных каких-то вещей, научиться держать ложку, разговаривать, общаться не только с мамой, но и с другими детьми. И вторая такая главная задача – это немножечко освободить мам, дать им социальную передышку, чтобы они могли элементарно выспаться, сходить в какие-то социальные учреждения, решить какие-то свои проблемы. Дети приходят к нам в группу два раза в неделю. Таким образом, мы охватываем около 30 семей. Сейчас ведется большой капитальный ремонт. Нам департамент госимущества города Москвы дал в аренду здание, в которое мы будем существовать и расширимся. Если сейчас мы принимаем 30 семей, то когда мы въедем в другое здание, помощь будет оказана около 180 детям. Так как помимо основного нашего направления детский сад, вот как есть сейчас группа дневного пребывания, она расширится с одной группы до трех. Более того, мы хотим еще ввести направление раннее развитие, подготовка к школе для детей с диагнозом детский церебральный паралич. Это вот такие перспективы.
Насколько это вообще действительно перспективное направление? Ведь очень трудно бывает с такими детками работать и их каким-то образом социализировать. Ваша работа, она какие-то видимые результаты приносит?
Конечно, приносит. У нас много неговорящих детей. И одним из наших таких весомых результатов – это научить детей общаться альтернативными методами. Вот мы используем методику альтернативной коммуникации ПЭКС. Это карточки, которые предлагаются детям для общения. Они составляют из этих карточек предложения, и мы таким образом понимаем, что они хотят нам сказать. Они могут выразить какие-то свои желания, потребности. Таким образом выстраивается процесс коммуникации. Это очень важно для наших детей. У нас работает дефектолог, логопед, психолог. Психолог работает не только с ребенком, оказывает поддержку еще и семье в целом. И видимым результатом здесь является выход из депрессии родителей, появление второго, третьего ребенка, если вдруг первый ребенок, с детским церебральным параличом, сложно маме перестроиться, настроиться на какой-то позитивный лад, и мы помогаем к этому прийти.
Вы говорите о том, что сейчас у вас около 30 деток, так или иначе, находятся под патронажем. Это же капля в море даже для Москвы, а что уж говорить о всей России. В этом смысле есть какие-то перспективы?
Конечно, хорошо было бы, если бы таких центров было больше в Москве, было больше по России. От нас не зависит размах на всю Россию, чтобы было. Это было бы замечательно. Мы можем хотя бы помочь тем, кому мы помогаем, и это уже здорово. Я надеюсь, что мы можем стать будущем еще и ресурсным центром, тем центром, который сможет помочь другим областям, в других областях открыть такие центры, похожие на наши. Вот, например, в Самаре работает такой же центр, как у нас. Они у нас проходили стажировку. В Алапаевске. География, я думаю, здесь можно расширять и расширять. Ну, а потом все-таки, кому мы можем помочь, пусть это будет 100 человек. Ну и слава богу, что мы поможем этим людям.
Есть еще другие организации, которые тоже так или иначе выстраивают систему помощи для деток с ограниченными возможностями и для их родителей. Вы чем в этом смысле принципиально отличаетесь, если это именно система, которая подразумевает детский садик? Что здесь особенного?
У нас индивидуальный подход к каждому ребенку, и в группе у нас не больше 6-8 человек, и у нас очень профессиональный подход. Работают профессионалы, которые распределяют свои силы так, чтобы их хватало почти на одного ребенка. У нас на каждого воспитателя 2 ребенка только. Соответственно, это почти вот такой индивидуальный подход, который дает свои результаты. Мы бесплатные, мы помогаем всем, но преимущество имеют и малоимущие, многодетные семьи.
Анна Ивановна, а вам кто-то помогает? У вас есть постоянные спонсоры, люди, к которым можно было бы за помощью обратиться?
Ну вот, к сожалению, сейчас вот сложная ситуация у нас возникла. От государства мы никак не зависим. Если бы было государственное финансирование, хотя бы части нашего проекта, было бы здорово, но пока этого нет. У нас нет сейчас спонсора постоянного. Это тоже минус. И мы рады любой помощи.
Как можно вам помочь?
Мы нуждаемся во многих вещах, начиная с каких-то развивающих приспособлений для детей, начиная с кресла, да, в котором удобно будет ребенку сидеть, и заканчивая помощью в оформлении и окончательном завершении нашего строительства сейчас. Сейчас нам нужна площадка детская. У нас нет площадки, на которой бы дети могли выйти, дышать свежим воздухом, поиграть в комплексе.
Если нас сейчас слышат люди, которые могли бы такую помощь вам оказать, как вас найти?
Находимся мы на территории Марфо-Мариинской обители, Большая Ордынка, 34, группа «Звание» для детей-инвалидов. Вы можете найти нас на «Милосердии», на сайте «Милосердия», и предоставить нам ту помощь, которую вы можете предоставить.
И для людей, которые хотят, может быть, просто пожертвовать деньги, я напомню, в службе милосердия есть замечательный способ это сделать. На короткий номер 7715 можно отправить СМС со словом «группа», написать его просто по-русски, «группа», пробел и сумму пожертвования. Эти деньги будут перечислены на Елизаветинский детский сад. Все верно?
Да, да. Все правильно.
Спасибо вам огромное и за то, что вы делаете, и я надеюсь, что найдутся люди, которые станут вам помощниками в этом замечательном совершенно деле, и очень сложном, кстати говоря. Я не знаю, где вы силы-то берете на такой труд?
В обители помогает нам сама святая Елизавета Федоровна. Наверное, в молитве, наверное, в литургии. И в таком милосердном просто отношении к жизни вообще.
Спасибо вам большое. Напомню, на связи с нами была Анна Прищенко, директор Елизаветинского детского сада. И еще раз повторю, что помочь деткам со сложными формами ДЦП, которые ходят в этот садик, можно, отправив СМС на короткий номер 7715. В СМС должно быть всего лишь два обозначения. Слово «группа» по-русски, без пробелов, без кавычек, потом пробел, потом сумма пожертвования, например, 100. Короткий номер 7715, слово «группа», пробел и сумму пожертвования. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера».